Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что мы сегодня говорим о христианской психологии с нашими замечательными гостями, священником Петром Коломейцевым, деканом психологического факультета Московского православного института Святого Иоанна Богослова при Российском православном университете и Борисом Сергеевичем Братусем, профессором факультета психологии Московского университета, членом-корреспондентом Российской академии образования, научным руководителем факультета психологии Российского православного университета. Знаете, мне бы хотелось, я когда слушала вас и рассуждения, вот, Борис Сергеевич, ваши о том, насколько важно обозначить вектор движения и развития человека, что, допустим, гуманистическая психология базируется на том, что вот человеческая ценность, вот ценность собственного «я» и индивидуальный вот этот вот рост, да, и тренинги личностного роста, ну, это уже, так сказать, это уже самоцель, то есть развитие человека как самоцель, да, максимально вот такая самореализация и самоактуализация. Христианская психология, если я правильно понимаю, она идет чуть-чуть дальше, потому что дает отчасти, может быть, ответ на вопрос «зачем?». Мне вот здесь вспоминается замечательный, прекрасный умница, описанный Иваном Тургеневым в романе «Отцы и дети» Евгений Базаров, который, ну, всем хорош, да, и ученый, и там работа не боится, и труженик, и все, ну, нигилист, ну, понятно, с кем не бывает. Человек реально занимается хорошим делом, приносит пользу, но о какой вопрос разбивается, вообще разбивается вся его теория и вот весь его взгляд на жизнь, попытка найти в ней смысл и оправдание себя, когда он говорит, да какое мне дело, что вопрос о прогрессе, да, что через там пройдет сколько-то лет, у этого мужика будет белая изба, какое мне до этого дело, если из меня лопух будет расти? И вот об этот вопрос разбивается всё его, вся его стройная теория. И с этим вопросом он справиться не может. Христианская психология дает хоть какой-то намек на то, что делать, если из тебя будет расти лопух?
Вы знаете, ну, отец Петр тоже, наверное, по этому поводу скажет, но, во-первых, так, понимаете, вот это не прямая компетенция христианской психологии. Вот к вам приходит человек со своим страданием, со своими какими-то определениями. Он говорит, скажем, я в душу не верю, но у меня сейчас темная полоса жизни. Значит, мы должны иметь дело вот с его, так сказать, темной стороной жизни, как он ее понимает. Понимаете, или там у меня светлая полоса жизни, или я переживаю. Мы начинаем с ним, рядом с ним, понимаете. Другое дело, чем мы отличаемся от, так сказать, светских психологов, что мы работаем с ним, вообще делаем что-то с ним и для него, ну, в общем, в соприсутствии третьего лица. И это третье лицо важно. И оно смотрит на него и на нас. Поэтому это Бог, понимаете? И поэтому, когда говорят очень часто, говорят, ну, христианская психология – это только там для православных вообще, тогда вот она будет православная, есть еще должна быть католическая, она для католиков и так далее. Она для любого человека, для верующего, неверующего, мусульманина. Потому что любой человек, он имеет, ну, как бы ту же психику.
Вот а вот этот человек или клиент, или пациент, как да. его правильно назвать, он знает, он понимает, он, грубо говоря, предупрежден, что тут еще третий есть.
Вы знаете, так сказать, если вообще вот отец Петр может подтвердить, если к вам приходит там этот самый пациент или кто, и он говорит, я верующий, это гигантский шаг. Это возможность зацепиться. Причем это может быть даже вот там, ну, вы знаете, вообще вот я верю, вот есть что-то такое, вот я там в церковь не хожу, это уже возможность как бы зацепиться за то, что больше данного человека. То есть существует некая иллюзия, что человек сильный, сам из себя и так далее. Если он только сам в себе, у него нет опоры вовне, понимаете? У него нет опоры вовне, и он, в общем, эгоцентрист – это в основном человек слабый по жизни.
Почему?
Потому что у него опора только та, которая у него есть сейчас. И он не может, понимаете, у него нет той опоры, которая поможет ему выстоять. Если с ним что-то происходит, это конец. Понимаете, вот он сейчас сильный, там, замечательный и так далее, а вдруг там, ну, не дай бог, какое-то несчастье. Где он найдет опору? Понимаете, до тех пор, пока... Это тоже, так сказать, вещь очень важная. Понимаете, вот замечательный совершенно человек, замечательный психолог, медик, основатель хосписного движения в России. Это Андрей Владимирович Гнездилов. Вот он просто как-то рассказывал, что он пришел к молодой девушке, которая узнала, что у нее рак. Безнадежно. Она ни с кем не разговаривала вообще. Он подошел к ней, она тоже отвернулась и не отвечала. И так уже было там день или сколько-то. Да, он говорит, я не знаю, что делать. И посмотрел, у меня в портфеле кукла находилась. Куколка какая-то, щелкунчик. Я, говорит, положил рядом, говорю, как его зовут? Она ответила, она его назвала, да. Потом она стала говорить, а что он думает и так далее. Вот это маленький пример, как человек, так сказать, выходит из себя, понимаете? С ним уже все, вот он как бы безнадежен. Но вот есть эта кукла, а как ее зовут? Он как бы отходит от себя, понимаете? Поэтому вообще опора вне себя, я сейчас говорю как профессионал, не как богослов. Отход от себя – это великая вещь. Вот, ну, условно говоря, там, это всем понятно. Вот девушка, она замечательная, прекрасная, чудная, умная, талантливая и так далее. Но когда она становится матерью, она становится в 100 раз сильнее, потому что она уже не для себя только. А вот есть кто-то, вот это маленькое существо, и ради этого маленького существа, так сказать, ее силы становятся необыкновенно выше. У этой девушки замечательной, умной, прекрасной и так далее, опоры значительно меньше, хотя она великолепна. И также любой человек, любой вот этот супермен, так сказать, и богатый и так далее, на самом деле... Он богат и хорош в этих условиях, пока он богат и хорош собой.
Тётя Пётр, ну вот это замечательная метафора, или не метафора, а прием и метод работы, что не только пациент и психолог, а еще и третий здесь присутствует.
Вот представьте, да, что мы с вами включим Zoom. Вот. И вот что нам позволяет сделать Zoom? Ну, такой вот рефрейминг. Изменить нашу картинку. Вот. И мы увидим, что на самом деле вот эта комната – это маленькая точка на плане Москвы. А потом мы включим этот зум еще дальше. И мы увидим, что Москва – это вообще-то точка на глобусе. А если мы включим дальше этот зум, то мы увидим, что Земля – это точка в галактике.
Очень кинематографично.
Вот. И за всем за этим мы понимаем, что есть силище, есть Бог. Понимаете? И вдруг оказывается, что мы, а это уже непонятно, какая доля точки, что мы каким-то образом с ним связаны. Мы понимаем, что мы ему важны, и что он нас любит. Вы представляете, какой это мощный ресурс? Представляете, какая-то опора. И что ему не все равно, что с нами происходит. Что он за это отдал свою жизнь на кресте. Это просто для человека происходит просто переворот. Мне случалось работать в госпитале Бурденко и в госпитале Мишневского. Это два военных госпиталя. с людьми, которые, будучи молодыми, сильными, крепкими военнослужащими, связывающими свою карьеру со своими умениями и навыками, стали глубокими инвалидами. Ну, там двух конечностей нет, двух ног, двух рук, ноги, руки. Вот, и им давали, значит, такая программа была, «Феникс», им давали некоторые новые профессии, там, связанные с компьютером, там, дело производства на компьютере, там, бухгалтерия, ну... Потому что трудно было просто вот вылечить человека, и, значит, некоторые вот их вытаскивали, можно сказать, с того света, они совершали суицид. Вот, и поэтому вот какое-то им дело дать. И вот оказалось, что когда мы провели определенную работу с психологами, вот, и, значит, смогли как-то вот этих наших подопечных помочь им обратиться уже к Богу с помощью батюшки, вот все пошло значительно лучше. То есть, действительно, возникает какое-то совершенно другое ощущение жизни и своего места в этой жизни. Вот, и поэтому я могу сказать, что здесь... Но очень многое дает вот это вот понимание, что ты не просто не один, а что вот Бог, который, ну, бесконечно велик, вот, любит тебя больше всех остальных, потому что он каждого любит больше всех остальных.
Отец Петр, мне кажется, что здесь как раз то самое сложное место, для кого-то непроходимое, во что очень трудно бывает поверить. Я уж не знаю, в силу чего. Может быть, там из-за того, что, как говорят, что мы сегодня...
А в силу того, что у многих есть травмы детские, например, связанные с матерью, с отцом, которые мешают представить... любящего отца. И это уже психология. Была женщина, которой я просто разрешил молиться только Божьей Матери. Потому что молиться к Отче наш для нее это обратное действие.
Ничего
произойдет.
Себе.
Да, она пережила насилие.
Понятно. Это как
и
раз,
вот там,
да.
Вот, вот благодаря психологической помощи она могла, наконец, потом молиться не только Божьей Матери, но молиться и Небесному Отцу, и для нее потом восстановилась вообще как бы сам архетип, что ли, Отца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Петр Коломейцев, декан психологического факультета Московского православного института Святого Иоанна Богослова, и Борис Сергеевич Братусь, научный руководитель факультета психологии Российского православного университета, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Вы знаете, а можно еще чуть-чуть подробнее вот на этом состоянии богооставленности задержаться? Мне кажется, что, отец Петр, то, что вы говорите, это, конечно, с точки зрения христианина совершенно очевидно. Но, может быть, в силу того, что нас всех исколесил 20 век, или там в силу каких-то иных причин, вот сегодня это состояние богооставленности, оно знакомо большему числу людей, чем состояние вот этого, ну, как бы богосыновства, что ли, не знаю даже, как это правильно назвать. И вот почему это так, и что с этим делать?
Ну, я прошу прощения, отец Петр, но мне кажется, что вообще отец Петр замечательный священник, да, но мы сейчас уйдем не в область психологии. Вот как раз эта область психологии, она состоит в том, я об этом сказал, отец Петр, что травмы, жизнь, вообще психическая жизнь, она очень сложна. И она часто не дает возможности выйти вот к этим вопросам. Понимаете, ну, что мы будем говорить, вот скажем, если не уходить от примера отца Петра, что мы будем говорить этой женщине? Вот отче наш. Она не может слышать слово «отец». Ну, вот, понимаете, вот как? Значит, поэтому надо быть с ней, надо быть с ее поломанной психикой. И если мы восстановим эту психику, возможность, так сказать, видеть то, сё, пятое, десятое. Если мы восстановим эту реальность, то тогда мы даем шанс Вот тогда отец Петр как бы снимает белый халат, одевает, соответственно, так сказать...
Черный подрясник.
Черный подрясник, епитрахиль, и начинает быть священник.
Угу.
Понимаете, до того, как мы не выяснили, ну, угу. что он может делать, анафематствовать, говорить, что за люди вообще, что за современная молодежь там, и угу. так далее, и так далее. Поэтому здесь очень важно удерживать христианскую психологию. Я еще об этом говорю, потому что сейчас христианская психология в известной степени становится модой. И масса людей приходят, которые считают, что если они ходят в церковь и что-то почитали, так сказать, прошли какие-то курсики, вот, то они и христианские психологи. Вот в этом плане я прошу прощения за рекламную паузу. Угу. Вот у нас 14
декабря
в 7 часов вечера по адресу Новая площадь, 12, храм Иоанна Богослова под Вязом. Состоится презентация книги, над которой была долгая, большая работа, и в которой, так сказать, разъясняются многие вещи. Эта книжка сложная, но, так сказать, она, там есть и главы, и которые более легкие, и которые позволят вот, понять, что делает христианская психология, и чего она не делает. Как всякая наука, она имеет свои границы.
Книга называется «Христианская психология в контексте научного мировоззрения». А мы сейчас вот в этой программе в основном говорили, что, наверное, правильно, о практике. Вот вы примеры приводили, замечательные совершенно. А именно в смысле научного контекста. Что здесь важно нам понимать о христианской психологии вот в рамках научного мировоззрения, как вы книгу назвали?
А в рамках научного мировоззрения как бы важно понять, что это правомерное направление современной психологии. Оно также правомерно, как экзистенциальная психология, как гуманистическая психология, поскольку ее, так сказать, верхние основания, которые, повторяю, существуют в любой психологии, да, они проработаны, они известны и они определены. Вот. И поэтому, так сказать, наша задача состоит в том, чтобы христианская психология рассматривалась не только как производная там, от богословия и других наук, но как направление науки. И, собственно, вот эта книга, она аргументирует эту позицию. Вот. И кроме того, надо сказать, что вот мы с отцом Петром представляем Московскую школу христианской психологии.
То есть есть еще Петербургская школа, Нижегородская школа.
Нет, вообще как бы как научная школа существует одна школа. Потому что научная школа, она имеет атрибутику определенную. Это история, это наука, это образование и определенная деятельность, семинарская и так далее. То есть вот единственная школа, которая зафиксирована как научная в этой сфере, угу. это Московская школа христианской психологии. Есть наши уважаемые коллеги в Петербурге и так далее. У них могут быть немножко другие взгляды, но вот мы представляем именно научную школу, и факультет психологии является ядром этой научной школы. И у нас единственная в стране магистратура официальная, государственная, которая называется «Христианская психология».
Я вот читаю сейчас просто оглавление книги, которую мы обсуждаем, и уже хочется прочитать не только оглавление, потому что вот глава «Психика и личность в отсутствии души и духа», или, например, глава под названием «От психологии психики к психологии человека». То есть очень понятно, что даже по оглавлению понятно, что будут про меня рассказывать. Вот про меня будут читать, про себя в этой книге. Это очень здорово.
А можно чуть поподробнее про эти главы, о которых Костя сказал, ну, в качестве тизера такого? Небольшого, потому что кто-то сможет к вам прийти на презентацию, кто-то нет, но вот если, допустим, вот эта самая пятая глава из первого раздела «Психика и личность в отсутствии души и духа». Вообще сами эти понятия – психика, личность, дух, душа. Здесь как они рассматриваются в контексте христианской психологии?
Отец Петр добавит, поскольку это моя, так сказать, глава, вернее, я ее написал, так будет точнее.
Мы этого не знали.
Вот.
Не подстроено.
Очень удачно, но так, да.
Вот, то я могу сказать. Дело в том, что психика и душа – это не одно и то же. Я обычно привожу этот пример. Он очень простой и очень ясный. Когда мы говорим, что эти люди живут душа в душу, мы не можем заменить и сказать, что они живут психикой.
Это было бы здорово, да.
Понимаете, вот. И в этом плане психика, если хотите так быстро и грубо, это аппарат, с помощью которого мы видим, что вот этот цвет серый, что перед нами мужчина, женщина и так далее, и так далее. Это сложнейший аппарат, кстати, задуманный самим Господом Богом, чтобы мы в этом мире ориентировались, да. Когда мы говорим о душе, то душа имеет руки, ноги, и это глаза наши, это возможность видеть, чувствовать боль, радость и так далее, и так далее. То есть целый ряд психических процессов. И в душе среди, так сказать, определений есть то качество, которое называется бессмертная душа и так далее, непротяжённая. И это качество не относится к психике. И не относится к психологии, понимаете? Поэтому мы занимаемся душой, но душой, обращенной вовне мира, понимаете? Мы занимаемся органами души и их, так сказать, расположениями. Это вот. И тут то же самое касается и других аспектов. Понимаете, потому что в определении души, например, в словаре церковно-славянском, возьмите церковно-славянский, как Дьяченко, например, словарь, вы увидите там 15 определений, и только одно определение будет не касаться нас и психологии. Это определение о бессмертии души. Нас как профессионалов. То есть я могу рассуждать, но, в общем, есть отец Петр, и все это его епархия. Я, так сказать, имею это в виду и так далее, но если меня человек спрашивает, вот, как мне быть с моим ребенком, а я ему говорю там...
Молись,
постись и слушай станцию «Радонеж» и «Вера». Ну, замечательно, но я не профессионал, я... Пришел просто как человек, ну и слава Богу, как верующий, прекрасно. Но это про другое.
Мы, когда говорим о, скажем, вот о тексте, да, о книге, которую создал Бог, это его творение, то мы, как в любом тексте, при дискурсивном анализе находим три уровня. Это синтактика, это семантика и прагматика.
Так, поясните, пожалуйста, отец синтактика Петр, на русский язык переведите,
по каким правилам написан этот текст. Вот. Известная всем фраза, да?
Глокая куздра.
Куздра штека кудланула бокра и кудлачит бокрёнка. Мы можем все сказать про этот текст. Подлежащее, сказуемое, уменьшительное, там, мужского рода, женского, все. Вот. То есть вот этим занимается синтактика. Второй уровень – это семантика, когда мы уже входим уже в содержание и пытаемся выяснить, а что эти слова означают. Вот. И третий уровень – прагматика, то есть это а для какой цели этот текст создан, для какой цели написан. Вот. И вот целеполагание, оно является как раз тем вот практическим разумом, как его назвал Кант, который относится к душе. Вот. Поэтому это действительно надо понимать, что вот это разные уровни, и как в свое время Кант сказал, что вот попытки чистого разума определить вещи, которые не являются, не относятся к миру феноменов, а относятся уже к миру ноуменов, это попытки птицы вылететь за пределы атмосферы, где она уже, наконец, будет свободно летать. Она там летать не сможет, потому что нет воздуха, нечем летать. Понимаете? Вот. Поэтому вот если психолог говорит, что он занимается душой, то это все равно как птица, которая пытается лететь без воздуха. Как он ей будет заниматься? Ему нужен материал, который он отслеживает, наблюдает. Вот. А то, что делает, значит, священник, это идет из другого уровня. Это как бы из мира вот этих понятий, которые нам дают откровение. То есть мы как бы с помощью другого опыта, духовного опыта, пытаемся прийти к тем же явлениям, но с другой стороны, понимаете? Вот, и вот очень важно вот это место соприкосновения, а это всегда человек, понимаете?
У нас там такой, у нашего факультета слоган: мы единственный факультет, который стремится вернуть душу научной психологии и научной психологии душу. То есть определить, что там подлежит науке, а что нет.
Вот чем занимается Московская школа христианской психологии. Вы знаете, нам, к сожалению, нужно заканчивать уже разговор, потому что время... И мне бы хотелось, чтобы мы еще раз с вами напомнили 14 декабря в 7 вечера.
В 7 вечера.
Будет презентация вот этой книги чудесной, которую я держу в руках, «Христианская психология в контексте научного мировоззрения». Это коллективная монография под редакцией Бориса Сергеевича Братуси, нашего сегодняшнего гостя. Это сложная книга, но, господа, ну не все же в жизни должно быть легко.
Сложно, и поэтому интересно.
Безумно интересно. Напомните, пожалуйста, адрес, где будет презентация.
Новая площадь, 12, метро Лубянка, метро Китай-город, храм святого Иоанна Богослова под Вязом, актовый зал.
Я благодарю наших гостей. Напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» у нас были священник Петр Коломейцев, декан психологического факультета Московского православного института святого Иоанна Богослова Российского православного университета, и Борис Сергеевич Братусь, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, член-корреспондент Российской академии образования и научный руководитель факультета психологии Российского православного университета. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».